Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Война и ВИЧ. У каждого сотого россиянина диагностирован вирус иммунодефицита человека, но учтены не все. Встреча в погонах. На пограничных пунктах России будут дежурить представители военкоматов. По заказу ФСБ. Как оперативники поставили провокации на поток.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
23 годам колонии суд в Москве приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по второму уголовному делу. Его признали виновным в создании преступного сообщества и в мошенничестве в особо крупном размере. По совокупности с предыдущим приговором наказание составило 25 лет колонии. Первое дело об организации заказных убийств в начале 2000-х годов против Фургала возбудили летом 2020 года. И в феврале 2023-го его приговорили к 22 годам колонии. Он вину не признал и жаловался на давление со стороны следствия. Сторонники Сергея Фургала считают дело политически мотивированным. После его ареста тысячи человек выходили на улицы Хабаровска каждые выходные, требуя освободить бывшего губернатора. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил предпринимателя Дмитрия Регуша за финансирование экстремистской деятельности, пожертвование Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, он перевел ФБК 28 тысяч рублей за период с 8 августа 2021 года по 8 февраля 2022 года. В суде Регуш не отрицал переводы, но заявил, что добровольно прекратил финансирование ФБК и отказался от этих взглядов и действий. К 3 годам условно по аналогичному обвинению приговорили скрипачку Асю Соршневу. Ее обвинили в 7 переводах Фонду борьбы с коррупцией на общую сумму в 3500 рублей. Соршнева вину признала. Во время следствия она находилась под домашним арестом. Российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией и запретили его деятельность летом 2021 года. По данным медиазоны, из-за донатов ФБК возбуждено уже больше сотни уголовных дел. Суд в Москве арестовал по делу о госизмене выпускника Высшей школы экономики Леонида Каца. До этого его 4 раза подряд арестовывали по административным статьям. Каца задержали 1 октября. За нецензурную брань суд отправил его в спецприемник на 15 суток. После этого его еще 3 арестовывали за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Русская служба BBC отмечает, что в феврале 2021 года, тогда еще несовершеннолетнего, Каца задерживали из-за участия в протестах против ареста Алексея Навального. Суд в Екатеринбурге на 10 суток арестовал местного жителя Олега Мельниченко по административной статье о демонстрации экстремистской символики за кельтский крест на аватарке телеграм-канала. Мельниченко утверждает, что канал ему не принадлежит. Протокол на него составили, когда он пришел в отделение полиции по делу о смерти брата, активиста Станислава Мельниченко, участника протестов в Екатеринбурге. В августе 2025 года его сбила машина заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова. Утверждается, что погибший уже лежал на дороге без сознания. В его крови нашли алкоголь и наркотики. В отношении чиновника возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. После аварии Олег Мельниченко начал активно комментировать это дело в прессе, и за это, по его словам, ему начали угрожать. К 5 годам колонии суд в Иркутске приговорил бывшего начальника местного следственного изолятора номер 1 Игоря Макеева, к 4,5 его бывшего заместителя Антона Самару. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Они допустили в следственном изоляторе пытки. Потерпевшими признаны 24 заключенных. Это дело – часть большого иркутско-ангарского дела о пытках. В апреле 2020 года в ангарской колонии номер 15 произошел бунт, после которого осужденных распределили по разным изоляторам. В СИЗО 1 в Иркутске, в СИЗО 6 в Ангарске и в иркутскую колонию номер 6. Оказавшиеся во всех учреждениях сообщали о пытках. В частности, например, в СИЗО номер 1 Иркутска пытали заключенного Кижика Андара. Ему засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался. Суд в Кабардино-Балкарии оправдал адвоката Диану Цыпинову, обвиненную в нападении на полицейских. Дело против Цыпиновой и ее коллеги, адвоката Ратмира Жилокова, возбудили в 2020 году. По версии следствия, в мае того года полиция приехала в нелегальное казино в Нарткале. Сотрудница их не пустила и вызвала адвоката Жилокова, который поругался с полицейскими и ударил одного из них. Его задержали, и в отделении к нему приехали коллеги, среди которых была Диана Цыпинова. Следствие утверждает, что она ударила полицейского по лицу и ногой в пах. По версии подсудимых адвокатов, Жилокова задержали после того, как он потребовал у полицейских документы для осмотра помещения, а приехавших к нему на помощь коллег вытолкали из отдела. По их словам, Цыпинову оставили на ночь в отделе полиции, где угрожали сексуальным насилием. В 2023 году Ратмира Жилокова приговорили к 1,5 годам колонии. Цыпинову тогда оправдали, но позднее это решение отменили и дело направили на новое рассмотрение.
Точное число людей с вирусом иммунодефицита человека, живущих в России сегодня, неизвестно. Разные ведомства считают по-разному. Роспотребнадзор говорит, что к концу 2024 года в стране было около 1 миллиона 200 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ. Минздрав называет другую цифру. В его регистре состоят 863 тысячи инфицированных. Еще есть статистические формы, которые идут через Росстат. По ним выходит около 928 тысяч случаев вируса иммунодефицита человека. В итоге понять, какой из отчетов ближе к реальности, затруднительно. В придачу Росстат перестал публиковать ежемесячную статистику по инфекциям, а данные смертности вообще засекретили. Поэтому доподлинно неизвестно, сколько людей с ВИЧ умерли в прошлом году. На недавней пресс-конференции руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что сейчас в России живет около 1 миллиона 250 тысяч человек, у которых выявлены антитела к ВИЧ. Если брать только взрослых людей от 15 до 50 лет, то это больше 1% населения. То есть каждый сотый заражен вирусом.
С 1987 года в России зарегистрировали около 1 миллиона 700 тысяч случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека. Почти 500 000 из этих инфицированных умерли. Пик эпидемии пришелся на 2015 год, когда диагноз поставили 100 220 россиянам. С того момента число новых зарегистрированных случаев ВИЧ снизилось вдвое. В 2024 году, например, насчитали чуть меньше 48,5 тысяч. При этом Минздрав, хоть и прогнозирует, что в 2025 году этот показатель сохранится или даже немного снизится, издание «Такие дела» выяснило, что в нескольких регионах России зафиксирован рост новых случаев ВИЧ. В одном из районов Башкортостана власти назвали ситуацию критической. Здесь среди мужчин, заключающих контракт с Минобороны, около 15% оказались ВИЧ-положительными. При этом, по официальным данным, сейчас заболевание встречается чаще всего на Чукотке. Там около 79 случаев на 100 тысяч человек. Самые низкие показатели в Чечне – 5 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Москве приходится 11 случаев ВИЧ на 100 тысяч жителей. Руководитель Российского центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский отмечает, что охват тестированием на ВИЧ в последние годы значительно вырос. За 10 лет количество проверившихся увеличилось почти на 86%. Также кратно увеличилось число россиян, которые начали лечиться. За 7 лет доля людей, получающих терапию, выросла с 44,5% до почти 90% ВИЧ-инфицированных. Больше всего новых случаев находят у людей среднего возраста. Среди мужчин 40-45 лет заражены около 4%, среди женщин того же возраста – примерно 3%. Пути заражения почти не меняются. Большая часть новых случаев, 81%, регистрируется после гетеросексуальных контактов. Затем идут инъекционные наркотики – это 14%, гомосексуальные контакты – 4% и около 1% – передача вируса от матери ребенку. Вместе с тем Вадим Покровский отмечает, что люди стали хуже разбираться, что такое вирус иммунодефицита человека. Многие либо вообще не считают его серьезной угрозой, либо наоборот думают, что ситуация катастрофическая.
– Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с международным консультантом по профилактике ВИЧ Алексеем Лаховым. Алексей, как война влияет на распространение ВИЧ в России?
На мой взгляд, война влияет на распространение ВИЧ в России таким образом, что становится больше людей, возвращающихся с травмами, с посттравматическим стрессовым расстройством. И это может привести к росту рискованного поведения, включая секс без презерватива, например, под воздействием алкоголя, или же употребление наркотиков, внутривенное употребление наркотиков не стерильным инструментарием, то есть когда люди пользуются одними и теми же шприцами. Например, еще один фактор – это, конечно, сокращение бюджета на здравоохранение, на социальные расходы. И те люди, которые по каким-либо причинам откладывали лечение, например, и тут вдруг решили начать, могут столкнуться с тем, что в спеццентре им скажут: ну, извините, вот у нас сейчас нет препаратов, нужно подождать. Или они столкнутся с тем, что хотели обратиться в какую-то некоммерческую организацию, чтобы та им помогла, а организация уже закрылась из-за недостатка финансирования, например, или сократила свой штат. И поэтому, по сути, человеку обратиться уже некуда. И вот сочетание такого рода факторов, как прямое влияние войны, например, в виде возвращающихся с фронта раненых ментально солдат, так и вот влияние войны на бюджет, на социальный бюджет, на бюджет здравоохранения могут привести как раз к тому, что ВИЧ-инфекция будет продолжать распространяться такими же большими темпами, как это происходит сейчас.
Но вот по тем данным, которые приводят в последнее время, не совсем понятно, сколько же всего людей с ВИЧ сейчас живет в России. Как можно оценить реальную распространенность инфекции, если официальные данные не полны?
Здесь я бы порекомендовал посмотреть последний выпуск программы «Антон и мы», как ни странно, где Антон Красовский разговаривает с Вадимом Покровским. Это самый, наверное, видный ученый по ВИЧ-инфекции, который работает в этой теме уже 40 лет. И он там буквально по полочкам все разложил. Ну, если вкратце так обобщать, а если вы не хотите смотреть этот выпуск по разным соображениям, то можно сказать, что Роспотребнадзор учитывает тех людей, которые получили лабораторно подтвержденный результат теста на ВИЧ-инфекцию, когда у них выявились антитела. И, но которые при этом могли не обратиться в свой спеццентр и встать на учет, и тем самым попасть в федеральный регистр пациентов, живущих с ВИЧ. А Министерство здравоохранения, в свою очередь, оно оперирует только теми цифрами, которые есть у них в регистре. И поэтому у нас всегда и получается так, что, допустим, академик Покровский говорит, у нас там 1 275 000 человек в настоящее время живут с ВИЧ в России. А Минздрав говорит о том, что у нас их на самом деле 900 000. И получается так, что вот мы не видим 300 000 человек, которые где-то вот с этой ВИЧ-инфекцией гуляют, и еще по оценкам еще порядка 300 000 или 200 000 человек просто не знают еще о своем статусе, они не сдавали этот анализ, они не получили результат, и получается поэтому, что реальная цифра людей, живущих с ВИЧ в России, может в настоящее время приближаться вообще к 1 700 000.
Тем не менее, тот же академик Покровский говорит, что в последнее время значительно выросло число людей, которые знают свой статус. И люди чаще проверяют себя на ВИЧ-инфекцию. На ваш взгляд, чем это обусловлено и каким образом на это влияет в том числе мобилизация и призыв? Ведь перед подписанием контракта, насколько я понимаю, людей тоже проверяют.
Да, конечно, перед подписанием контракта, во-первых, людей проверяют, но здесь мы также столкнулись с тем, что во время частичной мобилизации, вот этой, скажем так, массовой, и во время массового призыва, набора, вернее, заключенных из тюрем, мы столкнулись с тем, что люди уходили на фронт, да и до сих пор, на самом деле, еще продолжают уходить на фронт, несмотря на то, что у них есть ВИЧ-инфекция, несмотря на то, что у них есть хронические гепатиты Б и С. Это может быть связано как с тем, что люди сами скрывают свой статус для того, чтобы пройти вот эту медкомиссию, попасть на фронт и начать получать свои боевые выплаты, либо же с тем, что в связи вот с этим как раз массовым набором, когда людям доплачивают за то, чтобы они приводили других людей и со всякими прочими другими инициативами, поэтому вот люди до сих пор могут еще и ходить служить с ВИЧ-инфекцией. Более того, да, действительно, у нас страна – это один из мировых лидеров по тестированию на ВИЧ-инфекцию. То есть у нас, получается, в прошлом году было протестировано более 50 миллионов человек. Это баснословные цифры на самом деле. Это 37% населения. Но дело в том, что тестируют всех подряд. То есть условных бабушек, которые пришли в поликлинику и которым предложили сдать тест на ВИЧ-инфекцию, обязательно тестируют при госпитализации, например, и таким образом люди могут узнавать о своем ВИЧ-статусе. Обязательно рекомендую тестироваться беременным женщинам, половым партнерам. Таким образом тоже, на самом деле, многие женщины, вот, не из ключевой группы, так называемые, узнают о своем ВИЧ-статусе. И в результате мы и получаем то, что люди действительно идут тестироваться. Проводятся разные акции, например, как вот недавно РЖД проводила такую акцию, там, когда люди могли протестироваться на вокзалах на ВИЧ-инфекцию. Но в настоящее время это проводится реже уже. То есть это уже не 2017 год, например, да, вот 2017 год, когда по всей стране гремела вот эта ВИЧ-экспедиция, ездил поезд специальные, где люди могли протестироваться, ездили так называемые тест-мобили, когда жена тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, Светлана Медведева, возглавляла эту работу. Сейчас это все, конечно, уже в меньших масштабах. И, опять же, практически не тестирует государство людей из ключевых групп. И даже академик Покровский это сам признает, по их данным, менее 2% людей из ключевых групп тестируются на ВИЧ. Да, понятно, что те люди, которые говорят о том, что они инфицировались половым путем, это действительно могло произойти половым путем. Но, опять же, произошло ли это в результате того, что они употребили наркотики, допустим, синтетические психостимуляторы, и не использовали презерватив? Или же они просто скрыли факт употребления наркотиков? Или, например, однополые контакты, и в результате они попали в статистику как инфицировавшиеся половым путем? Но на самом деле, по факту, они принадлежат так называемым ключевым группам.
А ключевые группы – это кто?
По определению объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу, UNAIDS – это, конечно же, люди, употребляющие наркотики, в первую очередь инъекционные. Это секс-работники, это мужчины, имеющие секс с мужчинами, это трансгендерные люди, это заключенные. Это мигранты, вот такие категории людей.
Но ведь мало же просто знать свой статус, нужно начинать терапию. Как с этим сейчас обстоят дела в России? В целом, что происходит с терапией ВИЧ?
В настоящее время, насколько я знаю, ситуация выровнялась, хотя были сообщения о перебоях, и в основном, конечно, сообщения приходили в 23-24 годах. Видимо, это было связано с перестройкой бюджета, с определенным сокращением бюджета на лекарства. И поэтому там и регионы пытались как-то остатки протянуть лекарств. Ну и Минздрав тоже пытался найти какой-то выход из сложившейся ситуации. Сейчас ситуация выровнялась, но, опять же, никто не может утверждать, что этого не произойдет, там, например, в 2026 году, что у нас не будет опять какого-то перебоя, допустим, в препаратах или в специальных тест-системах, например, в контроле вирусной нагрузки. Потому что, опять же, мы видели, что был принят бюджет, в котором основные расходы записаны на оборону, в котором практически не вырос бюджет на здравоохранение, на социальные расходы. И поэтому мы можем сказать, что не успевает наш бюджет за ежегодным приростом людей, живущих с ВИЧ. Даже несмотря на то, что у нас больше 30 тысяч человек ежегодно умирают, ВИЧ-инфицированных, в том числе вот причин, связанных непосредственно с ВИЧ-инфекцией, тем не менее, это все равно большие цифры, и бюджет может за ними просто не успеть.
Тот же академик Покровский сетовал на то, что в последнее время у людей осведомленность о ВИЧ несколько снизилась. Ну, в том плане, что многие либо недооценивают уровень угрозы и считают, что ВИЧ – это не такая серьезная болезнь, либо, и это тоже довольно приличная часть людей, напротив, считают, что ВИЧ – это катастрофа, и они готовы чуть ли не в скафандре ходить. С вашей точки зрения, почему это произошло?
На мой взгляд, это произошло потому, что, во-первых, снизились объемы профилактической работы, как я уже упоминал, когда Светлана Медведева возглавляла эту работу, когда со всех экранов звучало о том, что у нас сейчас основной путь передачи половой, в основном это женщины сейчас инфицируются, и поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Если там, допустим, прямо не говорилось о презервативах, то, по крайней мере, говорилось о том, чтобы люди как-то помнили о своем здоровье. Возможно, как-то это повлияло еще и вот демографический такой уклон на традиционные ценности, скажем так, да, потому что немножко не сочетается использование презерватива с традиционными ценностями, потому что как же иначе тогда детей-то заводить. Вот, может быть, поэтому в связи с этим немножко вспомнил вот этот поток профилактических посланий. Плюс, конечно, на фоне войны люди уже не задумываются о ВИЧ-инфекции, там, о гепатитах, в целом о своем здоровье. Здесь главное вот продержаться, да, вот, в порядок, голову привести, грубо говоря, да, вот. Или же вот, например, да, действительно, они слышали, что с ВИЧ-инфекцией в России все плохо, и вот крепче, меньше знаешь, крепче спишь, грубо говоря. Я лучше когда-нибудь потом дам этот тест. Сейчас пока вот, ну, вроде как говорят, что можно там с ВИЧ-инфекцией жить какое-то время, и она не будет себя никак проявлять. А может быть, люди даже просто этого не слышали, и им настолько страшно, что они даже не хотят тестироваться. Не знаю, конечно, здесь целая совокупность факторов, и мой основной призыв заключается в том, что, пожалуйста, идите протестируйтесь, особенно если у вас нет постоянного полового партнера, ВИЧ-статус которого вы знаете, если вы занимаетесь инфекционным сексом, если вы употребляете наркотики, особенно инъекционные. Протестируйтесь, узнаете свой результат, не беспокойтесь, все-таки препараты вы получите, скорее всего, и, скорее всего, это будут именно те препараты, которые позволят вам максимально успешно бороться с ВИЧ-инфекцией, продолжать жить обычной жизнью.
Алексей Лахов, международный консультант по профилактике ВИЧ, был на связи с программой «Человек имеет право». Соцсети пугают российских мужчин роликами о том, как в аэропортах их встречает группа людей в военной форме и проверяет, стал ли гражданин на воинский учет. В России в ноябре начали работать первые 12 совместных пунктов миграционного и воинского контроля прямо в зонах прилета крупных аэропортов. Во всех аэропортах Москвы, в Петербурге, в Екатеринбурге, в Челябинске, Сочи, Казани, Новосибирске и Красноярске. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что такие пункты в скором времени откроют на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.
Почему на учете не стоите?
Я как раз буду заниматься на этой неделе.
И на этой неделе будете
да,
заниматься установкой на воинский учет?
Телеканал «Россия-1» показывает, как сотрудники пунктов миграционного и воинского контроля останавливают мужчин призывного возраста 18-30 лет, недавно получивших российское гражданство. Проверяют всех таких прилетающих из-за границы в зоне прибытия, независимо от страны вылета. Запрашивают документы, паспорт, вид на жительство или подтверждение гражданства. Сверяют данные с реестром воинского учета. И если мужчина не встал на учет в установленные 2 недели после получения гражданства, ему вручают повестку. Следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Екатеринбургскому гарнизону Захар Махров объясняет такие проверки необходимостью, так как не все из тех, кто получил российское гражданство, относятся к постановке на учет ответственно, затягивают с этим, либо и вовсе игнорируют эту процедуру.
Лица, которые получают гражданство Российской Федерации, исполняли свой долг перед Отечеством, гражданство, которое они получили. И в том числе для того, чтобы государство могло фиксировать лиц, которые встают на воинский учет.
В теории речь идет о проверке только новоиспеченных граждан России. Но по каким критериям полиция и военкомы определяют новоиспеченного гражданина, неясно. Скорее всего, останавливают всех подряд. Поэтому любой гражданин России, у которого есть какие-то проблемы с военкоматом, рискует получить повестку сразу по прилете.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нами руководитель юридического отдела в движении сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Марьяна, здравствуйте.
Ну, вот телеграм-каналы активно репостят репортаж екатеринбургского, кажется, выпуска «Вестей», из которого следует, что теперь в аэропортах России прилетающих мужчин будут встречать представители военкомата. Если гражданин не стоит на учете, ему будут закрывать возможность выезда из страны и применять другие санкции. О чем именно идет речь?
Ну, под представителями военкомата, согласно официальным сообщениям, имеются все же сотрудники МВД, которые занимаются миграционной работой. Ну и традиционно мы видим такие сообщения, вот не прямо уж крайне редко, Екатеринбург – это не что-то новое. Часто такие рейды проводят в разных местах страны, потом снимают это и объявляют, что вот теперь там будут контролировать усиленно, например, тех мужчин, которые возвращаются в Россию или, например, недавно получили гражданство. На самом деле тут нужно чуть детальнее разобраться. Во-первых, сами военные следователи, их в стране не так много, они не смогут заниматься такой работой, просто в силу того, что загружены, и их основная работа – это дела расследовать, а не в аэропорту сидеть или кого-то там встречать. Сотрудники МВД сами по себе не наделены какими-то полномочиями по вручениям повестки. То, что они могут, это дать направление человеку, ну, если он, например, на воинском учете не стоит, чтобы он пошел и на этот воинский учет встал. На месте его там оштрафовать или вручить какую-то повестку они не могут. В-третьих, мы все же видим, что это продолжение такой антимигрантской российской политики, потому что граждан России, которые даже вот этот паспорт получили законно по всем процедурам, их все равно считают за неких отличающихся от тех, кто получил это гражданство по рождению, и все вот эти рейды направлены именно на них. Почему? Да потому что именно МВД может лишить таких граждан гражданства, если они, например, на воинский учет не встанут. И такая практика есть, это вот то, как раз-таки, про что мы говорим, это уже не какая-то пугалка. Поэтому так вот резюмируя, мы видим, что в основном это не на всех граждан России практика, а именно на тех, кто получил гражданство, ну, приобрел это гражданство после рождения, например, для второго гражданства, и на воинский учет не встал. Да. Ну, таким людям мы, конечно, рекомендуем на воинский учет вставать, в противном случае они довольно сильно рискуют оказаться без российского паспорта и попасть под выдворение.
Правильно ли я понимаю, что никаких датчиков вот у этих людей, которые работают сейчас в аэропортах и будут работать еще и на железнодорожных пунктах пропуска, на наземных, вообще-то нет в голове. Они, по большому счету, могут оставлять и проверять вообще всех подряд мужчину. Соответственно, если у кого-то есть какие-то долги перед военкоматами, то могут последовать санкции какие-то.
Ну да, действительно, они могут проверять всех подряд, там, например, какой-нибудь самолет или поезд, там могут быть мужчины разные, настоящие в разных военкоматах. Просто мы сразу анализируем, ну а что они сделают в отношении там, лиц, у которых гражданство по рождению. Ну, смотрят, например, документы воинского учета, и то, если человек согласится их показать. Если нет, ну, вручат они им повестку. А в какой военкомат? Там заранее напечатать 100 разных повесток, потому что, ну, представьте, один самолет — это разные мужчины, стоящие там на учете в разных военкоматах, это невозможно. Это немного напоминает случай в 2022 году, когда за антивоенные митинги в Москве в МВД начинали вот так раздавать всем повестки, пугая, что, мол, вот вы теперь там куда-то обязаны пойти. А на повестках даже там военкомата не было указано. Вот. Ну, такие мужчины могут это все получить и потом обжаловать, там, просить аннулировать повестку, написать в военную прокуратуру жалобы, там, признать ее незаконной. Вот. У них такого сильного риска, как у тех, кто получил гражданство по заявлению, вот, его просто нет. Ну, столкнуться с незаконными какими-то мероприятиями, дальше обратятся к правозащитникам, там, мы с радостью поможем это все обжаловать. А вот у новых граждан России эти риски есть. Они как раз-таки связаны с тем, что будут проверять их нахождение на учете. Если они на учете не стоят, ну да, для начала им могут дать такое направление, дальше контролировать, по сути, там, человек сделал что-то в течение 2 недель или нет. И такой человек очень близок вот как раз к санкциям прямым, в отличие от мужчин, получивших гражданство по рождению.
А нужно ли вот людям, которые приобрели российское гражданство, всюду возить, носить с собой военный билет? Ну, чтобы доказать, что я вообще стою на учете, и не нужно меня тут пугать.
Ну, те, кто приобрели, они сначала встают на учет, там проходят свидетельствование и получают документ воинского учета. Вот если они, например, не призывного возраста, то есть уже за 30, да, они получают военный билет, и очень хорошо его, конечно, с собой возить. Это будет снимать все вопросы у тех же сотрудников МВД. Сразу видно из военного билета, что человек стоит на учете, Ну и все. То есть максимум, что могут там сотрудники МВД предложить, я не знаю, дать листовку про заключение контракта, про нахождение в мобилизационном резерве, но там куда-то увезти из аэропорта насильно, такого мы пока еще не видели. Ну, надеюсь, в ближайшее время не появится.
Сейчас говорили все о проверках на въезде в страну, а в сентябре было очень много сообщений о проверках на выезде из страны, когда в российских аэропортах стали запрещать выезд мужчинам по спискам из военкоматов. Ну, техника там поверила. Повестку выписывали ли мобилизационные предписания? Что известно о подобной практике сейчас? Она распространилась, расширилась или как-то вот провели такую кампанию по выявлению провинившихся и сейчас перестали этим заниматься?
Да, это чуть-чуть иная практика. Она касается именно призывников. То есть, по обязанности служить этот один год в возрасте от 18 до 30. И мы видим, что появился контакт между военкоматами, причем разными, не только в Москве, и пограничной службой ФСБ России. И мы видим, что вот у нас есть два точно подтвердившихся случая в Москве и Петербурге, как раз таки сентябрь-октябрь, когда из-за того, что в реестре повесток была повестка, из-за того, что были введены ограничения против человека, эти ограничения отразились в ФСБ, и они отказали, дали уведомление, собственно, человеку об отказе выезде. Но это пока не работает стопроцентно. Мы каждый день мониторим ситуации, когда ребята с повестками выезжают из страны, то есть в большинстве случаев сейчас их выпускают, из чего мы делаем вывод, что система просто не настроена окончательно идеально, либо есть серьезная задержка в передаче этой информации. То есть пока вот наш такой анализ показывает, что 90%, даже 95% призывников, те, кто получили повестки, кто не явились, против кого там эти ограничения введены, у них там все горят эти надписи «срочно явитесь в военкомат», они спокойно выезжают, в том числе, например, через Минск, и претензий к ним нет. Но мы понимаем, что государство крайне заинтересовано в решении этой проблемы, и я думаю, ну, прямо сейчас этим занимается. Поэтому не удивлюсь, и мы постоянно смотрим, вот там, особенно в случае блокировки выезда, не удивлюсь, что их станет чуть больше, особенно к моменту, когда начнется круглогодичный призыв в армию, то есть с января 2026 года.
Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Артем Клыга, руководитель юридического отдела в движении сознательных отказчиков, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Провокации Федеральной службы безопасности России поставлены на поток. С их помощью сотрудники правоохранительных органов искусственно создают условия для совершения преступлений, которые впоследствии успешно и раскрывают. За это они получают премии и звездочки на погонах, а попавшиеся на провокации люди – многолетние сроки. Об этом сообщает проект «Поддержка политзаключенных» «Мемориал». После начала полномасштабной войны в Украине, как отмечают правозащитники, провокация стала неотъемлемой частью системы политически мотивированных уголовных преследований.
Полиция, блядь, из машины, нахуй!
На этих кадрах задержание в Ярославле 20-летней Валерии Зотовой. В местном телеграм-канале подпись «Продала родину за копейки». Пыталась поджечь здание, где собирали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Здание Зотова не поджигало, но обсуждало эту идею с неким Андреем. Он нашел ее в социальных сетях, представился сотрудником СБУ из Киева. По словам матери и подруги Валерии, их переписка была смесью легкого флирта и обсуждения ситуации, связанной с войной. Зотова не скрывала свою антивоенную позицию, а в ноябре 2022 года, еще до задержания, которое вы видели на кадрах, была оштрафована по статье о так называемой дискредитации российской армии. Примерно во время знакомства с Андреем у Валерии появилась подруга, которая представилась Кариной. Когда парень предложил Зотовой поджечь здание сельской администрации в обмен на $2000, Карина идею всячески поддержала и сопровождала Валерию до момента задержания. В суде Карина выступила тайным свидетелем под псевдонимом Герань. Зотову приговорили к 6 годам лишения свободы. При этом суд проигнорировал по меньшей мере 2 важных факта. Во-первых, перед акцией Валерия решила не поджигать здание, а обмануть Андрея, сфотографироваться с коктейлями Молотова, притворившись, что его просьба выполнена. Это доказывает переписка Валерии с Кариной, которая есть в материалах дела. Во-вторых, и Андрей, и Карина, вероятно, помогали или были непосредственными сотрудниками российских правоохранительных органов и участвовали в так называемом оперативном эксперименте. Но, по сути, как пишет Центр поддержки политзаключенных «Мемориал», это не эксперимент, а провокация российских спецслужб. Провокации прямо запрещены законом об оперативно-розыскной деятельности. История Зотовой – одно из 33 изученных уголовных дел, в которых, по мнению правозащитников, высока вероятность оперативной провокации. По факту их гораздо больше, но примеры, ко всему прочему, стали проявлением единой кампании по запугиванию противников российского вторжения в Украину. Веронике Нетунаевой из Углича Ярославской области, так же, как и Зотовой, в соцсетях писал некий Иаков. Он представился военнослужащим украинской армии. Якобы заметил девушку после ее антивоенных постов в Инстаграме и Телеграме. Иаков предлагал Веронике заминировать железнодорожные пути недалеко от Угличевской гидроэлектростанции. Девушка отказалась. Затем Иаков стал обсуждать с Нетунаевой атаку дронов на ГЭС и попросил сделать фотографии станции и уточнить координаты. Нетунаева выполнила просьбу, отказавшись от денег. На суде она подчеркнула, что уже подозревала в действиях Иакова провокацию. А сделанные фотографии бесполезны и ничем не отличаются от общедоступных. Нетунаеву приговорили к 6 годам лишения свободы по статье о пособничестве к приготовлению террористического акта. Неформальные группы и личные страницы в социальных сетях – не единственное место, где сотрудники правоохранительных органов ищут антивоенно настроенных россиян. Существуют подставные боты, например, связанные с украинским военным подразделением «Легион Свобода России». Те, кто интересуется деятельностью «Легиона» и случайно пишет фейковые аккаунты, попадают под прицел сотрудников ФСБ. Отслеживают, как пишет «Мемориал», и звонки в Украину. Так, 20-летний житель Казани Михаил Балабанов, выступающий против войны, попытался связаться с проектом «Хочу жить», опасаясь мобилизации на фронт. И самоорганизации ему не ответили на звонок, но вскоре в Телеграме с Балабановым связались уже сотрудники российских спецслужб, представившись сотрудниками Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины. И это была провокация. Впоследствии Балабанова приговорили к 5,5 годам лишения свободы за приготовление к террористическому акту. Жертвами провокации становятся разные люди, но, как пишут правозащитники, в группе риска молодые, а также те, кого родственники и знакомые описывают как наивных и бесхитростных. Мемориал обращает внимание на историю Александра Матхеева из Бурятского округа Иркутской области. Сестра называет его ребенком в теле взрослого. Матхеев стоял на учете в психодиспансере, имея умственную отсталость легкой степени. В январе 2023 года у Александра появился новый знакомый во ВКонтакте, который обсуждал с ним вступление в Легион Свободы России. Им оказался сотрудник кемеровского УФСБ. Он попросил Матхеева заполнить анкету, снять несколько видео, купить необходимый набор вещей и приехать на станцию «Тайга» в Кемеровской области. Вероятно, кемеровские сотрудники ФСБ не желали сами ехать в Иркутскую область, да и отдавать раскрытое дело коллегам тоже. На вокзале Матхеева задержали, а позже приговорили к 10 годам лишения свободы.
Еще раз, громче,
что, порой воевать в России?
Часто задержания проходят жестко. Сотрудники ФСБ не представляются, внезапно хватают человека и впоследствии могут применять пытки. При этом суд по таким делам, как пишут правозащитники, является самой бессмысленной и абсолютно декоративной стадией уголовного преследования.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией руководитель проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Сергей Давидис. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Марья.
Ну, для начала поясните, пожалуйста, что же такое оперативная провокация и почему вы, правозащитники, считаете, что она выходит за рамки допустимых методов оперативно-розыскной деятельности? Ну, во всяком случае, все же знают про эти контрольные оперативные закупки наркотиков, например. Они ведь бывают, и вроде как все привыкли, что это довольно законно.
Нет, сама по себе какая-то деятельность правоохранителей под прикрытием и участие в каких-то преступных действиях в пассивном качестве, она допустима. И допустима не только с точки зрения российского закона, но и с точки зрения прецедентных решений Европейского суда по правам человека. Границы проходят по тому, насколько это преступление было бы возможно без участия правоохранителей, насколько активную роль они играли в том, чтобы это преступление, ну или то, что считается преступлением в Российской Федерации, потому что мы многое из того, что в конечном счете людям вменяется преступлением, не считаем, состоялось бы без участия этих силовиков. И вот мы берем как примеры провокаций те дела, и это именно провокация и есть, потому что контрольная закупка – это не провокация. Берем те дела, где либо очевидно, либо крайне вероятно активная роль силовиков, и это не только ФСБ, но и ЦПМ в некоторых случаях, в том, чтобы подтолкнуть человека к совершению того, что считается в России преступлением.
Причем, насколько я понимаю, из вашего исследования, как раз большинство этих дел, когда людей спровоцировали на совершение какого-то преступления, ну, довели до уголовного дела, они обязательно связаны с антивоенной позицией граждан? Или вы только эти дела исследовали?
Ну, мы исследовали только эти дела, не сводят. Мы там помним дело Нового Величия, например, которое еще до войны было, которое, естественно, не было связано с антивоенной активностью. И вообще, если метод есть, то его, конечно, используют в разных ситуациях. Просто естественно, что преследование противников войны является магистральным направлением репрессивной политики государства. Те, кто против войны выступают, являются главным объектом внимание правоохранительных органов, и там это наиболее очевидно все-таки, потому что речь идет о связи с Украиной, и замена представителя Украины на силовика, она проще может быть замечена по некоторым признакам, когда мы имеем возможность исследовать материалы дела. Поэтому, наверное, это, конечно, большинство таких дел, которые сейчас в Российской Федерации существуют, но не все.
А схемы, которые используют ФСБшники и эшники вот, для осуществления этих провокаций, они везде одинаковые во всех регионах или есть какие-то принципиальные различия, есть наиболее выделяющиеся в этом смысле регионы и схемы? Можете ли об этом рассказать чуть подробнее?
Ну, с одной стороны, это живая конструкция, да, и она развивается. Вот недавно мы буквально днями видели новости о боте, который набирал в Екатеринбурге желающих участвовать в активных действиях по противодействию режиму. Такого до сих пор мы не видели. И все-таки это 33 наиболее очевидных дел, по которым у нас есть данные. Регионов в России много, поэтому статистику какую-то выработать достаточно затруднительно. Но, тем не менее, вот в этом массиве заметна ситуация с Ярославской областью, где 15 дел такого рода, в трех разобрались и видим явные признаки провокации, два из них подробно описаны в нашем обзоре, но и в остальных, а это все неоконченные преступления, квалифицируемые по статье 205 Уголовного кодекса, то есть акт терроризма. Но они не окончены, то есть никакого терроризма не было, а вот якобы человек либо готовился,
либо как-то
предпринял попытку какую-то, но она ничем не кончилась. Вот мы описываем два случая, один приготовление, один покушение. Там фигурировал некий якобы представитель Украины, разный, по крайней мере, с разных аккаунтов, с разными именами, но привязанных к одному и тому же украинскому номеру телефона. И судя по всему, и учитывая, что вот в этих делах одни и те же люди со стороны следствия участвовали, это вот такое простое ноу-хау ярославских. Ну, понятно, что в каждом регионе есть ограниченное число людей, которые отвечают за эту деятельность. И понятно, что они действуют по накатанной схеме, поэтому если бы у нас был больший массив материалов, мы, наверное, могли бы выделить какие-то матрицы действий конкретных региональных правоохранителей, но не имея такой возможности в целом, мы скорее видим, что есть основные треки. Да? То есть, вот, во-первых, когда человек что-то оппозиционное пишет в социальных сетях, негативное к отношению к власти, антивоенное, да, к нему приходит кто-то, это может быть по разным каналам, маскирующийся под представителя Украины или каких-то подразделений, связанных с украинской армией. Либо это может быть ситуация, когда человек действительно пытался установить контакт либо с проектом «Хочу жить», либо с РДК, либо с Легионом Свободы России, но при этом с большой вероятностью обращался не по реальным их контактам, а по тем, которые попались и фактически были подсунуты ему в Яндексе. Мы не знаем точно, естественно, где человек нашел, но вот известно, что в Яндексе там топ результатов поиска аккаунтов РДК и Легиона – это фальшивые. При этом далеко ведь не всегда, когда человек пишет, а в тех случаях, о которых мы говорим, никогда, человек, обращаясь по этим контактам, говорит, вот я хочу, не знаю, там, сжечь чего-нибудь или перейти на сторону противника, то в России рассматривается как преступление. Он скорее пытается что-то вполне нейтрально выяснить, установить контакт какой-то. То есть это само по себе не преступление. Но вот сам факт этой коммуникации, то есть его интересы, его позиция, которая предполагает интерес к этим подразделениям, он уже дает силовикам основания его дальше разрабатывать, если на том конце провода находились они. В каких-то ситуациях можно предположить, что они и перехватывают звонки, потому что были прецеденты и телефонных звонков, после которых такая разработка начиналась. Но, в общем, так или иначе фиксируется, что человек имеет позицию осуждения войны. Вероятно, можно рассчитывать, что он благодарный объект, скажем так, попыток принудить его к активным действиям, и после этого силовики начинают действовать, его уговаривать с помощью разных инструментов, втираться в нему в доверие, имитировать представителя Украины с тем, чтобы добиться от него, во-первых, каких-то письменных и других фиксируемых доказательств участие вот в том, что считается преступной деятельностью. Бывает, что просят заполнить анкету со всеми своими персональными данными для вступления в легион, то еще и взять ее с собой физически, якобы отправляясь в Украину. Бывает, что просят там записать на видео какую-то клятву. Все это вот механизмы фиксации доказательной базы.
Ну, правильно я понимаю, что речь идет не только об онлайн-активности ФСБшников и ЭШников, но и о живых агентах офлайн, которые людей подталкивают к совершению преступлений. Какие-то новые знакомцы, знакомки, которые сначала обсуждают политическую ситуацию, а потом предлагают переходить к активным действиям.
Ну, чаще это все-таки происходит онлайн, потому что это, разумеется, проще. Тем не менее, вот в этом обзоре, по крайней мере, три таких кейса. Кейсы Валерии Зотовой, Евгения Мищенко и Гагика Григоряна. Они помимо онлайн-коммуникации, она там тоже была, включают и внедрение живого человека в окружение, установление дружественных связей. И таким образом фактически с двух сторон выходили на человека и видели себе... Может быть, в смысле трудоемкости работы по разработке, если можно так выразиться, силовики и увеличили, но зато упростили потом представление материалов в суд и предполагаемую убедительность этих обвинений. Есть вопиющие ситуации, как, например, случай Валентины Тагировой, украинки, которая жила временного размещения в Самаре, где провокация, ну, просто абсолютно очевидна. Там якобы сотрудничавший с ней через интернет-мессенджеры представитель Украины указывал ей время, когда она должна пойти в магазин и купить там ацетон и фенобарбитал, указывал время, когда она должна будет прийти в конкретное место, положить эти предметы. И мало того, что именно в это время осуществлялась видеосъемка, то есть они вот явным образом упрощали себе жизнь. Но и, как выяснилось, понятые приглашены были на задержание ее за сутки до того, как оно случилось, и до того, как, согласно утверждениям следствия и суда, она получила информацию об этом от своего украинского собеседника. То есть у нее еще не было назначено встречи, и если это не сами чекисты, то невозможно понять, каким образом они могли запланировать мероприятие в это время.
Ясновидящие.
Да, но вот это суд совершенно, и это то дело, в котором защита очень убедительно обосновывала провокацию, но, разумеется, это не было принято в
внимание. Ну вот в этих обстоятельствах как жить-то? Ну, получается, что практически любой человек может стать жертвой ФСБшной или полицейской провокации. И есть хоть какой-то шанс себя обезопасить? Вообще ни с кем не вступать в контакты, не переписываться, не общаться, не обсуждать ни политику, ни Украину, ничего? Как быть?
Ну, с одной стороны, даже безотносительно провокация на обсуждение войны, обсуждение власти, в каком критическом ключе публично, так что личность человека может быть установлена, она просто может быть основанием для уголовного преследования по обвинениям в неправильных высказываниях за распространение фейков, за дискредитацию, за призыв к терроризму. И тут реально как бы даже невозможно представить, что сочтут такого рода преступлением. Но если говорить о провокациях и обвинениях в террористических преступлениях или в госизмене, а мы говорим в первую очередь о них, то Ну, во-первых, все-таки, наверное, нельзя говорить про любого человека. Понятно, что речь идет о противниках войны, о противниках диктатуры. Человек, который все это поддерживает, он просто не вступит в этот разговор, и вместо этого сам там, я не знаю, напишет ФСБ. Но таких людей много, миллионы, и они являются потенциальными объектами разработки. И тут вот мы попытались сделать какие-то выводы, они достаточно очевидные. Они вообще как бы, ну, вот, со здравым смыслом и технологиями безопасности связаны. Понятно, что не надо так, чтобы вас могли идентифицировать, писать в соцсетях политики. Особенно в ситуации, если у вас есть намерение как-то активно участвовать в сопротивлении. То есть сочетать дело и громкое слово – это плохая идея. Вы привлекаете к себе внимание, и таким образом те действия, которые вы, может быть, хотели бы совершить, они окажутся совершены по заказу полицейского провокатора. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что не надо, например, получать сведения там, в контактах из Яндекса. Не надо переписываться с предполагаемыми украинскими представителями в небезопасных каких-то сетях. Да. Надо с осторожностью относиться и лучше не вступать в коммуникацию с теми, кто явочным порядком к вам приходит, незнакомый человек, начинает вести разговоры в политике, а уж тем более потом переходит к предложениям что-то сделать. Очень велика вероятность, что это окажется провокатор. Тем более, если он начинает разводить вас на какого-то рода фиксацию вашей позиции или намерений, которая может быть впоследствии положена в основание обвинения, или если он начинает вам угрожать, а это часто случается так, люди далеко не всегда с самого начала хотят вот действовать таким образом. Они могут говорить, что вот мы готовы действовать, но когда доходят до дела, говорят, да нет, мы не будем, таких дел много, им начинают угрожать безопасностью семьи, раскрыть им ту информацию, которую они уже предоставили той стране. Вот если все это происходит, то, конечно, это совершенно явный признак того, что вы общаетесь с провокатором. Другое дело, что в какой-то момент, если вы уже дали какие-то сведения, достаточно сложно спрыгнуть, если можно так выразиться. Есть примеры, когда человек отказывался от своих, и даже не на этапе исполнения, как это было с Валерией Зотовой, а на самом раннем этапе, то есть не переходил ни к какому действию, но этого, оказывается, достаточно для обвинения в приготовлении, к сожалению. Плюс, как мы знаем, к сожалению, в такого рода делах, особенно если это касается мужчин, при задержании применяется насилие, зачастую просто пытки откровенные, и в такой ситуации человеку очень сложно не дать называемые признательные показания, не оговорить себя, а сколько бы в существующей судебной практике человек не отказывался потом от данных первоначальных показаний, единожды данные признательные показания оказываются положенными в основу обвинения. Угу. Поэтому осторожность обязательно нужно соблюдать. То есть если вы уже что-то сказали такое, что может быть основанием для вашего преследования и полагаете, что на той стороне есть какие-то материалы, а бывает, они не сразу пускают ход, если у них есть надежда раскрутить вас на больше, на какие-то действия конкретные, конечно, оптимально было бы эвакуироваться, если есть такая возможность. Хотя мы знаем примеры, когда людей, которые вот в такой ситуации пытались прекратить сотрудничество, уехать, их как раз тогда и брали при попытке покинуть страну, например. Но, насколько можно судить, это не всегда случается. Если вы останетесь уже в эту коммуникацию вступив, то практически наверняка, в конце концов, они до вас доберутся.
Да, звучит, мягко говоря, неприятно. Спасибо за ваше разъяснение. Руководитель проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Сергей Давидис был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».